«Господин Кроль, что же это?» — озадаченно спрашивает начальник охраны. «Сила музыки», — отвечает Георг. «Прощальная серенада человеку, который уходит в широкий мир. Совершенно безобидное дело, его следует поощрять».
«И все?»
«И все». «Но это же нарушение тишины и порядка», — замечает один из полицейских. «А если бы они пели «Германия, Германия превыше всего», вы бы тоже сказали, что это нарушение тишины и порядка?»
«Ну, то другое дело».
«Когда человек поет, он не крадет, не убивает и не пытается свергнуть правительство», — обращается Георг к начальнику. «Вы что же, хотите весь хор засадить, потому что он всего этого не делает?»
«Гоните их в шею», — шипит начальник. «Только пусть ведут себя тихо».
«Они будут вести себя тихо. А скажите, вы не пруссак?»
«Франконец».
«Я так и думал», — говорит Георг. Мы стоим на вокзале. Ветрено, перрон пуст. Нет никого, кроме нас. «Ты приедешь ко мне в гости, Георг», — говорю я. «Я все сделаю, чтобы познакомиться с женщинами твоих грез. Двух-трех я тебе непременно приготовлю к тому времени, когда ты приедешь».
«Я приеду».
«Но я знаю, что он не приедет».
«Ну, хотя бы твой смокинг, он тебя обязывает», — продолжаю я. «Где ты здесь можешь его надеть?»
«Это верно». Поезд прокалывает темноту двумя огненными глазами.
«Держи знамя высоко, Георг. Ты же знаешь, мы бессмертны».
«Верно. А ты не падай духом. Тебя так часто спасали, что ты просто обязан пробиться».
«Ясно», — отвечаю я.
«Хотя бы ради тех, кто не был спасен. Хотя бы ради Валентина».
«Чепуха. Просто потому, что ты живешь».
Поезд с грохотом врывается под своды вокзала, как будто его ждут по крайней мере 500 пассажиров. Но жду один я. Нахожу место в купе и сажусь. Пахнет сном и людьми. Я открываю в коридоре окно и высовываюсь наружу.
«Если от чего-нибудь отказываешься, то не надо это терять совсем», — говорит Георг. «Так поступают только идиоты».
«Кто говорит о потере?» — отвечаю я. Поезд трогается. «Ведь мы в конце все теряем, и мы можем себе позволить до этого побеждать, как делают пятнистые лесные обезьяны».
«Разве они всегда побеждают?»
«Да, от того, что понятия не имеют о победе». Колеса поезда уже катятся. Я ощущаю руку Георга. Она такая маленькая и мягкая, а во время драки возле уборной была изранена и еще не зажила. Поезд ускоряет ход. Георг остается. Он вдруг кажется старше и бледнее, чем я думал. Мне видна уже только его бледная голова, а потом не остается ничего, кроме неба и летящего мрака. Я возвращаюсь в купе. В одном углу посапывает пассажир в очках, в другом — лесничий, в третьем храпит какой-то усатый толстяк, в четвертом, захлебываясь, выводит рулады женщина, взбившаяся на бок шляпки. Я ощущаю мучительный голод печали и открываю чемодан, который положил на сетку. Фрау Кроль щедро снабдила меня бутербродами, их хватит до самого Берлина. Я стараюсь найти их, но не нахожу и снимаю чемодан. Женщина, взбившаяся на бок шляпки, просыпается, бросает на меня злобный взгляд и тут же продолжает свои вызывающие рулады. Теперь я понимаю, почему сразу не нашел бутерброды. На них лежит смокинг Георга. Вероятно, он положил его в мой чемодан, когда я продавал обелиск. Я смотрю некоторое время на черное сукно, потом принимаюсь за бутерброды. Это вкусные первоклассные бутерброды. Все пассажиры на миг просыпаются от запаха хлеба и роскошной ливерной колбасы. Но мне наплевать, я продолжаю есть. Потом откидываюсь на спинку сиденья и смотрю в темноту, где время от времени пролетают огни. Думаю о Георге и о смокинге, затем об Изабелле, Германе Лотце, о Белиске, на который мочились, а он в конце концов спас фирму. Затем уже ни о чем.